Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 10 мая на экраны выходит фильм Павла Лунгина «Братство» о последних неделях, последних днях войны в Афганистане, которая закончилась 30 лет тому назад. Но еще до выхода на экраны фильм вызвал ожесточенные споры и критику. Критику ветеранских и организаций различных политиков в недостаточном патриотизме. О чем рассказывает этот фильм и что вообще сейчас российское общество помнит об афганской войне? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Фильм Павла Лунгина «Братство» должен был появиться на экранах 9 мая, но он не смог получить от Министерства культуры России прокатное удостоверение с этой датой, и премьера была перенесена на 10-е, поскольку на предварительных показах вызвал критику со стороны некоторых политиков и ветеранов, которые назвали его недостаточно патриотичным. Сам режиссер охарактеризовал свой фильм как антивоенный. Лента рассказывает о событиях, произошедших в конце афганской кампании. В основе – реальная история о выводе 108-й мотострелковой дивизии с Чирикарской равнины к перевалу Саланг. 15 февраля исполнилось 30 лет с момента вывода последних советских солдат из Афганистана. Они пробыли в стране больше 9 лет, и это самая длинная война в истории России 20 века. В той войне погибло около 15 тысяч советских солдат и свыше 1 миллиона афганцев. Так почему же советское руководство вообще решилось на вторжение? Как оценивают эту войну сегодня российские власти и что о ней помнит и знает современное российское общество?
У нас в гостях сегодня сам режиссер Павел Лунгин. Спасибо, что пришли накануне премьеры. И Григорий Лукьянов, преподаватель Высшей школы экономики. Добрый день, Григорий. Павел Семенович, ну что, история со счастливым концом? Можно сказать, что акт цензуры не состоялся, учитывая то, что происходило, скажем, с фильмом «Матильда» или с «Праздником Красовского»?
Да, акт цензуры не состоялся. Действительно, надо сказать, что он на самом деле не состоялся ни с Матильдой, ни с Красовским. Потому что фильм же не меняли. Знаешь, какую-то цензуру. Я-то знаю прекрасно, что такое цензура. Во-первых, я знаю это по Советскому Союзу. Знаю это по жизни своего отца, которого запрещали, начиная от первых их фильмов, от «Добро пожаловать». Он был с сценаристом известным, кончая вот «Агонии», которая пролежала 8 лет, Олега Климова на полке. Цензура – это такое дело не публичное, это совсем по-другому. Это в кабинетах говорят, вот эту реплику переозвучьте, этот эпизод вообще урежьте, здесь надо и так далее. А это скорее просто люди как-то кричат. Матильду тоже ведь оставили в первозданном виде, только создали вокруг нее рекламу. Но, в общем, в этой истории что интересно? Интересно, что само общество афганцев раскололось. Вот это я считаю то, что никто как-то не оценил, что тут самое интересное. Это не то, что наше, то, что наше общество расколото, мы это знаем. У нас есть там про Донбасс, не Донбасс, у нас есть за ленточки, против ленточек и так далее. Мы знаем, что по отношению ко всему. Но то, что внутри такого монолитного небольшого общества, как афганские ветераны, произошел раскол, это ужасно интересно. Это вообще ставит вопрос о памяти какой-то, об истории. Это ужасно интересно. Они были, и те были на войне, и эти были на войне. Эти говорят правда, эти говорят, да в жизни такого никогда не было.
Это как бы два мемориальных канона, два разных варианта памяти,
да.
которые сталкиваются.
Одни хотят сакральности. А интересно, что сам генерал этот, Николай Дмитриевич Ковалев, который, к сожалению, умер
месяц назад,
да, он был такой человек, которому совершенно сакральности не было такой. И не было такого, знаете, маршала Жукова на белом коне, он не въезжал на...
Но его дочь написала очень такое, по-моему, сильное письмо, которое она, как бы исполняя последнюю волю отца, здесь настояла на том, чтобы фильм вышел.
И он рассказывал как раз маленькие человеческие истории личные, что ему вспоминал. Он, видимо, был уже болен. Вначале я не понимал, потом уже я понял, что он был болен. Это было что-то вроде прощания, воспоминания, понимаете, он уходил уже. И он как раз, как бы в его внутренний посыл был не пафосный. Были люди, которые до сих пор хотят пафоса, хотят вести людей куда-то за собой, быть примером и быть...
Григорий, а вы как считаете, вообще сложился в России какой-то афганский мемориальный канон? Вот как, скажем, в США есть с Вьетнамской войной.
Если он и есть, то он не один. Их много, и они многоликие. поскольку попыток создать этот канон предпринималось за последние годы немало. И в политическую жизнь страны они выстраивались, модели вот этой исторической памяти об Афганистане, очень по-разному. Если в 90-х это был символ критики в адрес режима советского, в адрес советской внешней политики, ее бессмысленности и беспощадности, то в дальнейшем, к началу уже второго десятилетия 21 века, мы видим, как память об афганской войне пытаются выстроить в контекст патриотизма, причем патриотизма с яркой оценкой текущей политики. Попытки сравнить Сирию и Афганистан, попытки найти что-то хорошее, позитивное, правильное и, главное, выдвинуть правильность государственной линии, что в целом не вяжется с той памятью, которую хранят во многом те самые люди, которые прошли это, кто ратовал активно за все эти, за эти десятилетия за сохранение памяти об опыте конкретных людей, а те, кто выступал за строительство тех же самых монументов, памятников, и здесь очень разные ситуации, потому что если мы посмотрим, по стране есть монументы, памятники воинам-интернационалистам и воинам-афганцам, но они очень разные. Начиная от тех, что были поддержаны государством, и кончая тем, кто возникали стихийно, и они демонстрируют уже совершенно другую парадигму, совершенно другой подход, другой взгляд на ситуацию. Мне кажется, в этом отношении и с новым фильмом не может быть одного какого-то мнения. И если он порождает дискуссию, это показывает нам, что действительно и память живет. Память не может зафиксироваться на конкретном образе, на конкретной оценке.
Ну да, это показывает, что в сущности общество пока не согласилось ни по одному моменту своей истории.
Но, знаете, общество не согласилось ни про Ивана Грозного, ни про Сталина. Скажите, Иван Грозный тут же объяснят, что он был патриот, и все придумали масоны и англичане на клевета. Общество наше вообще пребывает в таком инфантильном состоянии, что не может договориться ни о чем.
Ну да, вы здесь выходите на вот эту проблему, которая, наверное, главная для меня. Я хотел ее обсудить ближе к концу передачи. Но
уж поняли.
Нет, давайте. Да. Очень интересно относительно невозможности согласиться. Вот вы во Франции, да, да. Живете большую часть времени.
Нет, я уже давно
по крайней мере, вы связаны
с Францией. Жил
французы в этом отношении, они более зрелые? Они относительно, скажем, Наполеона, революции, Де Голля договорились? Там нет такой остроты при обсуждении спорных моментов прошлого?
У них скорее идеологические есть споры. Они до сих пор верят, например, в коммунизм. Там до сих пор левые. Есть левые и правые. Левые и правые. У нас же мы ни во что не верим. Мы верим, все наши веры уходят в историю, вспять. У нас ретроспективная утопия, у нас все хорошее было уже там, мы не думаем о будущем. Западный мир все-таки движется идеей прогресса, о том, что мы должны идти вперед и дальше. Я помню, как когда-то я сидел там за столом, такой режиссер был, умерший, к сожалению, замечательный итальянский Марко Феррери, мы с ним там общались. Он, многие итальянцы живут в Париже, хотя... По мне, я бы лучше жил в Риме. Но так это всегда напротив. И он, когда ему надоело это самое разговор за столом, он начал напевать гимн вишистов, петенистов. Угу. И начался такой скандал, и я понял, что они ни до чего не договорились. Ты понимаешь, я понимаю, что можно спорить о маршале, то есть о генерале Власове, например. Но как можно спорить о Сталине? Споры, как можно до сих пор и снова спорить о Сталине? Но мне кажется, что... Ну, видите, как язвы это живет, как бы, так сказать, неоплаканные жертвы, неоплаканные эти трупы. И про Чечню ничего не сняли, и про Афганистан ничего не сняли.
Вот это да, очень важно.
И не отрефлексировали, понимаете, мы похожи на такого пациента, который не ходит к врачу, который скрывает симптомы. То есть, как бы, все хорошо, доктор, вообще все хорошо. Но на самом деле внутри, как мы видим, все нехорошо.
Ну, это да, здесь как раз не раз и не два. И сам автор был, у нас есть такая книга Александра Эткинда «Кривое горе». Вот он об этом как раз пишет, что это вопрос непроговоренности травмы. У нас табуированы практически все болезненные темы. И вот Афганистан то же самое, какая-то это выжженная земля, потому что, вот интересно, мы здесь собрались как
бы, ну, три поколения немножко разных, да? А, вот мое поколение, ну, ваше поколение, естественно, все это присутствовало. Мое поколение чуть-чуть задело афганскую войну, потому что уже какие-то однокурсники возвращались из Афганистана. И я помню, как однажды пришел на кладбище новое под Москвой, Хованское. Нет, не Хованское, а за пределами Москвы. Может быть, Хованское,
наверное. Хованское,
новое здоровое кладбище. Я вдруг смотрю, а все могилы 66-го года, моего года рождения. И все примерно вот в этот месяц где-то убитые ребята. То есть много было москвичей там в Афганистане служило. И так неожиданно вот это вот на меня. И вот, так сказать, у вас уже такая более мемориальная.
У меня уже другая, потому что я как раз родился уже после того, как произошел вывод войск.
Да.
Я родился в 89-м, ну, в конце 89-го. И для меня уже познание это шло скорее через ту самую культуру материальную, ту самую, если есть что-то, отрывки в кинематографе, если есть что-то в литературе, в общественно-политическом пространстве, общественно-политическом дискурсе. И так как я учился на факультете прикладной политологии, и для меня это было тоже интересно понять, почему такой разный пласт той же самой исследовательской литературы про афганскую проблем. Есть такой пласт мемуарной литературы, есть полумемуарной литературы, когда об Афганистане пишут прежде всего те, кто был так или иначе участниками. Но для меня в определенной степени мир перевернулся, когда я познакомился с очень, на мой взгляд, сначала показался нетипичным представителем вот того поколения, кто прошел эту войну. У нас открылась программа в университете, в Высшей школе экономики, она была предназначена для учителей истории. И туда пришел человек, который воевал в афганскую войну, и он сказал: я пришел с войны, и я стал учителем, я пошел в школу, и в своем мотивационном письме он написал: я сменил автомат на учительскую каску. И сделал это не потому, что я этого хотел до войны. Война меня сделала таким. Я увидел совершенно другой взгляд, взгляд обычного человека, который может не вдаваться в те самые тренды, которые мы привыкли читать в книгах, которые мы привыкли видеть по телевизору. Я увидел совершенно другое. То, что для нашего общества это действительно не обговаривается, но в душе у каждого человека оно совершенно по-разному приводит к совершенно разным результатам, к тому, что люди идут совершенно по разным путям. И это крайне интересно.
Фильмы, значит, действительно, я думаю, практически нету большого высказывания, но сопоставимого пока нету, сопоставимо с американским, да, с апокалипсисом Копполы, со взводом Стоуна. Да. Прошло 30 лет с момента вывода, и российский кинематограф фактически никак не переосмыслил.
Как-то люди боятся прикасаться, что ли, внутренне боятся. И романов-то очень мало, и книг очень мало. Американское общество вообще сформировано осмыслением Вьетнама. То есть убивать это хорошо, а когда дали, что такое патриотизм, это помогать государству или наоборот отстаивать идеи. Там весь огромный комплекс вопросов жизни человека в обществе. Причем там есть же и ужасно патриотические фильмы, когда они косят там Рэмбо, косят, я не знаю, кого, вьетнамцев, афганцев.
Рэмбо, да, как «Наш брат 2», да?
Да, они выкрашивают, они
фигура,
так сказать,
да.
Понимаете? Поэтому, скорее, сейчас патриотизм у нас, значит, сейчас вот такой глупый, наивный появился. Но, вы знаете, у нас вообще очень интересно. У нас все-таки сам фильм, все хорошие фильмы о войне, они все встречали дикое сопротивление. Начиная от Чапаева.
«Белорусский вокзал».
И «Белорусский вокзал», и «Баллада о солдате». Мне Паша Чехрай говорил, что у отца были проблемы. Что это такое? Почему он там не хочет? Героизм? Где? Что? Все фильмы Германа. У нас то есть как бы сама идея правды, она в советском режиме была что-то вроде военной тайны. То есть то, что хоть как-то приближалось к жизни конкретного маленького человека, к его проблемам на войне. Поэтому, может быть, и не было таких фильмов, но я думаю, что они пойдут сейчас. Я думаю, что эта банка должна открыться, и про Чечню надо говорить. Там же как люди доходят до жестокости невероятной, а потом раскаиваются, как они переживают это. Потом у афганцев ведь было чувство, то, что на них их предали, все говорили, вы герои, а потом оказалось, что они вообще никто. И они оказались брошены.
Ну, как на Джибулу бросили фактически.
Ну да, и в этом фильме показывают, что вышли, а потом разбомбили все-таки. Как Бахмад-Шах Масуд. Ну, знаете, вот это какие-то, это вообще вот заколдованный круг. Я, честно говоря, много думаю о том, почему наши фильмы не выполняют абсолютно той психоаналитической функции, которую выполняет кино во всем мире. Ну вот почему они не говорят, люди не хотят говорить о проблемах, понимаете? Во всем мире люди смотрят, вот в Америке вы увидите феминизм, СПИД, гомофобия, коррупция полиции. Прямо такими блоками они шли, излечивали общество от этого.
Здесь, да, здесь у нас табуировано, вот мы очень часто в нашей программе об этом говорим, да. Скажем, табуировано слово «рак». В России боятся произносить слово «рак», что это как-то перейдет на тебя самого. И вот по всем темам так. У нас любая травматическая тема так или иначе табуирована.
Мне кажется, что это большая проблема для общества, просто потому что люди одиноки, люди атомизированы от этого, от того, что они о каких-то главных вещах как бы не проговаривают. Ну, в общем, я не думаю, конечно, что это фильм такой уж главный, он просто это фильм, который пытался быть приближенным к человеку, поэтому он вызвал такую реакцию.
Можно сказать, что это антивоенный боевик?
Конечно, да, но мне кажется, что про военный фильм сейчас снимать вообще, я даже себе не представляю, кто может снять фильм, воспевающий войну. Даже,
не будем называть, но их множество вокруг, видите, в том числе, да. Так сказать, и при поддержке Министерства культуры выходит.
Появилась в фильме в кино о войне, наверное, в России появилась такая вот тянучая жвачка, когда жуют тему, в том числе со Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной. А почему жвачка? Потому что фильмы идут уже в прежний формат сериалов, и количество этих сериалов, оно уже астрономическое, но они все продуцируют одни и те же образы, образы, не отличающиеся разнообразием, на мой взгляд. И в этом отношении афганская тематика, она настолько второстепенна, но она тоже в этом потоке. В потоке жвачки, когда нам говорят о том, что о войне говорить неплохо, о войне надо говорить хорошо, но почему-то мы не можем говорить об этом рельефно, мы говорим об этом стерильно. У нас все точно, у нас есть одно прочтение, и мы уже должны узнать об этом прочтении в самом начале фильма почему-то. Такое ощущение, что действительно те, кто платят за фильм, они смотрят только вот в самое начало. А, это есть, все, дальше пропускаем.
Ну да, но, видимо, это связано с большим очень идеологическим, пропагандистским сдвигом, который произошел в последние годы, особенно после 2014 года, и появление такой, так сказать, милитаристской культуры, да, глорификации войны, которая исключает любые такие травматические интерпретации. Возвращаемся к нашему разговору о фильме «Братство» с режиссером фильма Павлом Лунгиным, преподавателем Высшей школы экономики Григорием Лукьяновым. В эти праздничные дни на экраны выходит непраздничный фильм. Об этом же, о памяти афганской войны, рассуждает Владимир Кушелев, заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Я могу вам откровенно, положив руку на сердце, сказать, что 2 года с лишним, которые я провел в Афганистане, для меня это лучшие годы жизни. Во всяком случае, в другой жизни, мирной, я не встречал такого уровня человеческих взаимоотношений, который был там в Афганистане. Это вот надо понять, походить в бой, например, с разведгруппой, с ротой пехотной, и посмотреть, как к тебе относятся товарищи, и быть готовым жертвовать своей жизнью, своим здоровьем ради них, и рассчитывать на такое же отношение с их стороны. И когда вот этот момент существует, может быть, расхожее слово, боевое братство, войсковое товарищество, но в реальности оно существует, друзья мои. И вот эти отношения ни за какие деньги не купишь. Народ, отношения с людьми на бытовом уровне были нормальные. Ведь, понимаете, вот я помню, в декабре 1984 года приехал в 4-ю танковую бригаду как представитель советского полка 101-го мотострелкового, и с ними оставался там на митинге и прочее. Потом было застолье, мы сидели. Я спрашиваю, что это вот за товарищ в челме сидит? Ну, в национальной одежде. Мне говорят, ну, это вот вождь одного из племен тут. До этого он воевал против нас, а потом другие душманы убили у него сына. Он стал кровником и стал теперь воюет с нами. Там отношения, немножко другие, какие представляются здесь. Представление о той же границе, не такие, как у нас представления. Вот это забор, там нечто, там контрольная полоса и так далее. Там ее пересечешь границу, даже не знаешь, что это граница. И там испокон веков, века кочевые племена так и, собственно говоря, перемещаются. И вот эта линия там Дюранда и прочее, которая была проведена чиновником колониальной индийской британской администрации, до сих пор территориальные разногласия между Пакистаном и Афганистаном не урегулированы. И значительная часть Курдистана, кабульское правительство, любое признает своей территорией. А, соответственно, Исламабад это отрицает. Вот есть этот конфликт. А отношения, ну... Я вам хочу сказать, что в основном-то были-то и нормальные. Ну да, воевали. Из тех, кто воевал против нас, вот что было, как Афганистан? По сути, это была гражданская война. Ограниченный контингент советских войск принял участие на одной из сторон, да? Ну, которая называла или считала себя коммунистической, социалистической, народно-демократической. Но надо дать должное на стороне противоположной, собрались отморозки, исламисты. Ну, это факт реальный, да? А там и с той стороны люди были тоже разные. Были идейные, были, кто занимался ради денег этим делом. Были кровники, и такие были. Были разные люди. Были, которых, будучи выгнанными с родных мест, с насиженных, перегибы там, несомненно, были. Это можно вспомнить и водную реформу, и земельную реформу, когда у феодалов местных земля изымалась. Антирелигиозная реформа, то, что там тамошние коммунисты начудили, их уже с Советского Союза одергивали, вы все-таки мул-то перестаньте, в конце концов, репрессировать по-всякому. Дайте им хоть вероисповедание свободное людям. Вот. Эти люди эмигрировали, они имели свои обиды, и были другая сторона, которую финансировали. Кстати, у нас существует превратное впечатление, что в основном это была Америка. Ну, средства, соизмеримые с американскими, в денежном выражении, в разжигание этого конфликта, внесла Саудовская Аравия. А дальше были другие спонсоры. Например, оружие из Египта, бывшее советское вооружение. Воевали-то одним вооружением, получается, обе стороны. Но наше участие в афганских событиях не было напрасным. Вопрос, хорошо это или нет... Он, наверное, в этой плоскости даже не должен рассматриваться. Это было, это данность. С политиками разбирайтесь, с новыми тоже наставляйте правильно, а солдату честь и слава.
Владимир Кошелев, заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана. Вот, собственно, в конце ставится вот этот вопрос, хорошо или нет. Какую нам сейчас давать моральную оценку? То, чем сейчас занимается Государственная Дума, пытаясь пересмотреть оценку съезда народных депутатов 89-го года. И вот этот факт, о котором мы говорили в самом начале, не знаю, как мне выкинуть из головы вот этот миллион афганцев убитый.
Вот как... Соотношение 15 тысяч миллионов, это, конечно, большое. Но они, видимо, они сами себя убивают. То есть это действительно была гражданская война, по сути дела.
Ну, здесь надо посмотреть, в этом миллионе сколько, так сказать, из них могло, сколько от бомбардировок. Нету какой-то, так сказать, статистики, сколько количество жертв именно советской интервенции?
Считалось, около 15, в 80-е годы, и после этого считалось.
Советских солдат.
Ключевой момент то, что как понять, когда война закончилась, да? Когда закончились жертвы той войны, начались жертвы другой войны. Ведь 40 лет Афганистан находится в состоянии перманентной гражданской войны. Меняются фуади, меняются лозунги, под которыми выступают враждующие стороны, меняются альянсы, но не изменяется характер отношений, война. И начавшись в конце 70-х годов, она не закончилась после вывода советских войск. До 92-го года оставался режим Наджибулы, хотя он сменил постепенно вывеску, перестал быть народно-демократическим режимом. И партия НДПА, Народно-демократическая партия Афганистана, превратилась в партию Ватан, в партию Отечества. Она стала националистической, последовательно отказавшись от социалистической идеологии. А для российского обывателя сегодня, для воинов-интернационалистов и тогда, и сейчас остается одним актуальным вопросом. А какова была цель? Да, вот в чем была миссия именно советских солдат? Что подразумевалось под термином «интернациональный долг»? Что было целью? Именно понимая, была ли достигнута эта цель, можно говорить о том, насколько мы эффективны, там, насколько это было нужно, насколько эти потери, какими бы они были соизмеримыми с полученным результатом.
Изначально, если отмотать пленку, вернуться вот тогда, в конец, со второй половины 79-го года, чего боялось советское руководство? Устинов и Андропов, как я понимаю, были теми, кто настаивал на военной операции. Что? Что американские ракеты, как бы, получим у себя в подбрюшье Кубу?
Что придут американцы, что это неминуемо на фоне того, какую ненависть в народе вызвали реформы Хафизулла Амина, который буквально через колено ломал афганский народ и вел его в светлое коммунистическое будущее. Те перегибы, которые допустила Народно-демократическая партия в Афганистане, однозначно в глазах Андропова, который прошел в свое время венгерскую революцию, венгерские события 56-го года на земле, прекрасно осведомленного о ситуации в регионе в целом, наблюдавшего за тем, как в это же самое время подходил к закипанию, к окончательному котелу иранского противостояния, где практически в это же самое время взорвалась и, собственно, случилась исламская революция. И осознание того, что, уйдя из Ирана, американцы могут прийти в Афганистан, вот это была геополитическая угроза, о которой беспокоились. Конечно, за эти годы возникло много других точек зрения, что были личностные отношения между Брежневым, Итараки, лидером афганских коммунистов, что была обида за то, как с ним обошлись представители окружения Хафизулла Амина. Но это домыслы, или опирающиеся, опять же, на личные источники. Мы вряд ли узнаем в ближайшее время, что было на самом деле. Но факт остается фактом, что решение было принято очень быстро и опирались в первую очередь на вот узкое понимание геополитической необходимости.
Для вас, Павел Семенович, какая есть какая-то, так сказать, точка, на которой вы можете остановиться?
Мне кажется, что все-таки, может быть, я почему-то думаю, что в 79-м году уже тупик какой-то рисовался. И я думаю, что война всегда в России была выходом вообще, как сказать, как геополитикой, но война всегда выход для народа, для недовольства, для обновления крови, для поднятия патриотизма. Мне почему-то казалось, что они это делали, ну, чтобы влить вот эту кровь. И не произошло этого.
Из внутренних причин, вы считаете,
я
это
думаю,
произошло?
Я думаю, что
чувствуя уже как бы надлом социализма.
И не случайно, что вывод войск означал... И оказалось, что в Советском Союзе уже нет этой энергии, нет этой...
пассионарности.
Пассионарности. И не случайно вывод войск и не поднялось как бы вот это движение. И вывод войск означал конец СССР. Вы подумайте, через год вообще все уже.
Через 8 месяцев рухнула Берлинская стена.
Да, через 8 месяцев СССР фактически перестал существовать. И это было последнее усилие, которое они пытались. Мне кажется, что каждый раз, когда у нас говорят о политики, это какие-то такие, это как бы, знаешь, такие интеллектуальные объяснения.
Измышления.
Ну, может быть, люди сами себе объясняют. Вот, тут нефть, тут это. Вообще, это очень интересно. Афганистан ужасно интересно. Вы знаете, что Павел первый хотел захватить Афганистан. И у них с Наполеоном была идея отнять Индию у англичан. Это какая-то мечта русская, захватить Индию.
Ну, это вечная, да, и потом уже большая игра 19 века.
Да, но уже был разработан план, и только смерть Павла остановила какие-то полки. Я случайно прочитал статью, был поражен. Николай II мечтал через... не подозревая своей скорой гибели, думал, что вот сейчас через Турцию возьмем опять Афганистан и в Индию туда. И это, в этом есть, с другой стороны, в этом есть мечта какой-то северной такой... угрюмый с...
Это какое-то такое большое киплинговское, да, мечта об Индии, через Афганистан в Индию, там вслед за Александром Македонским, за словами.
Планы-то были, с 19 века интересно. Разрабатывались, и есть эти документы, они сейчас
читали, они были,
опубликованы, все военные, они не зря ели свой хлеб, они писали эти программы, а как в случае начала конфронтации с Британией, как ее ударить побольнее. И, конечно, рассматривать рассматривался этот вариант. Рассматривались все «но», что чтобы дойти через территорию Ирана, через территорию Афганистана до этой самой Индии, за этой жемчужиной короны Британской империи, понадобится такое количество ресурсов, что любой эффект будет... Ну, собственно, не стоить тех затрат. Ну, но вот я вернусь к принятию решения о введении войск в Афганистан. Стоит учитывать еще, что все-таки это поколение, поколение, пережившее Вторую мировую войну. Мне кажется, не стоит недооценивать того факта, что у них было строгое неприятие и нелюбовь к любой идее, о мысли о большой войне. Это то, что все-таки сдержало нас от войны ядерной, да, перетекания холодной войны в горячую фазу. Я бы не согласился с тем, что они допускали вариант долгосрочной войны, как, или большой, или краткосрочной войны для выпускания пара. Скорее, видели возможность повторить в Афганистане краткосрочные события Венгрии 1956 года и, соответственно, Чехословакии. Да. Что можно краткосрочно, да, будут потери репутационные на международной арене, внутри общества, но мы сделаем быстро то, чего не удается сделать политическими методами.
Ну да, начнется нормализация, как в Восточной
Никто
Европе.
Никто не ждал этой многолетней, по сути дела, практически десятилетия, кровавого десятилетия. И в дальнейшем...
Были же какие-то предупреждения востоковедов, людей, знающих Афганистан? Собственно, на Афганистане споткнулись все империи. Все.
Не было ни одного востоковеда, а Институт востоковедения Академии наук Советского Союза, это та структура, которая была непосредственно включена в обеспечение аналитической деятельности государственных структур, начиная от Министерства иностранных дел и заканчивая следствием Министерством обороны и Комитетом государственной безопасности. И это нам известно... достоверно. Но ни один из востоковедов, ни один из представителей Афганистана, по Среднему Востоку не поддержал это решение, не смог дать обоснование в поддержку этого решения. Но их никто не послушал. Поскольку решение принималось даже не на уровне министерств, оно принималось на уровне узкого круга лиц, политбюро.
Политбюро, да. Брежнев, Устинов, Андропов.
А вот та часть, высшая политическая элита Советского Союза, она была все-таки глуха к чаяниям и заверениям специалистов.
Но вы знаете, что вообще еще интересно? Одновременно с ужасом этой войны и с тем, что боялись, я помню, откашивали. Кто-то шел туда, кстати, кто-то мечтал идти, вылить эту самую дурную кровь. Кто-то, наоборот, я знаю, знакомые там ложились в психушки и глотали пуговицы, имитируя язву желудка, лишь бы не пойти. Но главное, что там произошло зато знакомство с миром потребления. Они оттуда везли, они увидели там хоть и нищую страну, но наполненную телевизорами японскими, и этими магнитофонами, и наполненную сигаретами, с ярко-красными Мальборо, и джинсами, и дубленками, и потекла огромная река, через них потекла огромная река этих вещей. И сейчас трудно понять, что для людей твоего поколения там Sony Black Trinitron было имя Бога. Просто Бога, понимаешь, что такое двухкассетник
Шарп?
Елки-палки, как можно жить без двухкассетника Шарп? Как это вообще, кто может жить?
Кожаные куртки.
То есть произошел с одной стороны, а с другой стороны через эту дыру пошла огромная волна вот этих западных товаров, и тем самым общество готовилось уже.
Это еще одна брешь советская.
Да.
Вот в этом и разница восприятия этой войны в Советском Союзе, вот по-разному его воспринимали, как карьерную лестницу отправиться в Афганистан, состояться как мужчина, как человек, как советский гражданин, либо же, соответственно, получить доступ к тем самым дефицитным товарам. По-разному ее воспринимали, как возможную смерть даже, когда вот все делали что угодно, только чтобы туда не попасть. Но совершенно иначе воспринимали ее афганцы. Совершенно иначе ее воспринимали в исламском мире в целом. За пределами Афганистана, в том числе в Северной Африке, в Юго-Восточной Азии. Для них это была священная война. Священная война за землю, за людей, за религию, за веру, против страны, которая вторглась туда. Никто в этом отношении в широких массах, даже в тех странах, которые настроены были дружественно к Советскому Союзу, не мог уверенно утверждать о том, что это не война неверующих с верующими, что это война за интернациональный некий долг, за суверенитет правительства Афганистана. Интерпретация была предельно однозначная и предельно простая. Это вторжение, это завоевание со стороны одного из величайших государств мира, да, но тем не менее против маленького Афганистана. И поэтому образ вот этих вот воинов у нас, которых вот правильно мы в самом начале говорили, что они вернулись, ожидалось, что они будут героями, но в обществе их не приняли как героев. Тех же, кто стал арабскими афганцами, как их называли, арабских добровольцев, воевавших в Афганистане, они стали героями. Они стали действительно кумирами, образцом для подражания в широком пространстве за пределами Афганистана.
И это в большой степени, наверное, сформировало всю ту атмосферу уже 21 века терроризма.
Видно,
то есть появился
растет,
сон,
да,
вот этих воинов веры, да, и, да, как мы знаем, и Талибан во что превратился.
Знаете, мне пришла в голову смешная параллель. Мы не могли победить в Афганистане так же, как Наполеон не мог победить в России. Понимаете, Наполеон тоже считал, что он несет некоторую цивилизацию, да, сюда. И мужики встали с кольями, просто ощетинились, потому что это вот разница культурная, и такая же, видимо, была разница непонимания. Люди камни. Как можно их перековать в советских, да, людей? Это люди камни.
Вот как немцы говорят, вот это есть оппозиция цивилизации и культура.
Да.
Вот это вот внешняя технологическая цивилизация, да, ага, будь то французская военная, да, машина или советские танки, какие там Т-72, да, были.
Ну, вот сейчас...
И невозможность их существовать вот в этих вот
военных
операциях.
Наполеон хотел и хотел крепостное право отменить. И все были замечательные планы. Не нужен вообще. А интересно, что сейчас афганцы к нам относятся хорошо, потому что мы свои враги. Хоть враги, но какие-то свои, такие нормальные, можно там и поддать, и что-то брать. А вот американцы чужие враги. И ненавидят американцев сейчас. И говорят до сих пор, что вот шурави, советские русские, что они хорошие. А так это меняется в памяти народа. Теперь очень плохие американцы.
Продолжаем наш разговор о фильме «Братство», об афганской войне, которая закончилась выводом советских войск 30 лет тому назад, в 1989 году, и буквально через несколько месяцев пала Берлинская стена, а еще менее чем через два года не стало и Советского Союза. О том, что сегодня молодое поколение и вообще люди на улицах помнят об афганской войне, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
Это в российские было, в СССР, да. Но то, что это было, как бы не особо давно, да. Вот. Нет, честно, не знаю. В такие моменты чувствую себя очень неловко. То, что это, конечно же, надо знать, но, да, но очень плохо с историей дела, честно.
Ну, я подозреваю, что это были 80-е, наверное, конец 80-х, может, 87-й, там, да, афганскую войну ни на школе не изучали. Ну, может, просто затрагивали, что она была, но прям ее историю нет, не изучали. Как бы люди не сильно расстраиваются, что мы не знаем многих фактах о многих войнах, потому что все войны одинаково плохи, были они 10, 20, 30 или 200 лет назад, это все равно трагедия, поэтому, не знаю, я не чувствую, что мне необходимо об этом знать много фактов и просто держать их в голове.
Ну, я слышала, но я не смотрю новости, и вообще я стараюсь себя, ну, как это, да, отгородить от каких-то негативных, да, этих самых новостей.
По-моему, 94-м закончилось, но я не уверена, правда. И война в Афганистане у нас в рамках школьной программы, например, освещалась очень слабо. Ну, просто очень слабо. Ее вообще, по-моему, не, по-моему, она упомянулась, типа, была и все, как бы. А что это на самом деле было такое для народа, это не рассказывалось.
С течением времени и осознание действительности уже стало другое, чем тогда. Поэтому оно уже не интересует большинство. Это было когда-то и далеко, тем более большинство уже. Они же это не на своей шкуре испытывали. Да, когда не на своей шкуре это испытываешь, оно и ощущается как рассказы старого поколения, как бабушкины сказки почти что. Сейчас про чеченскую спросите, вообще что и когда они начались. Про Абхазку и прочее, про все войны развала Союза, или еще про распад Югославии. Некоторые, наверное, даже не знают, что она распалась или что она была.
Чтобы, для того, чтобы почувствовать, что это такое было, надо вырыть ров, набросать туда скульптуры людей, от которых торчат в разные стороны руки, ноги, лица и так далее. Вот тогда это будет скорость.
После войны, когда началась перестройка, ну, про афганцев вообще забыли. Ну, вообще про всех ветеранов забыли. Великой Отечественной, и афганцев, и еще много точек было горячих, в которых ребята участвовали. Официально, неофициально, так что здесь. Как бы, хотелось бы, чтобы сейчас вспоминают, слава богу, как бы, и чтут их. Ну, хотелось бы, чтобы это было не заканчивалось только на 9-й роте.
Проблема афганцев, инвалидов, их семей, она не может рассматриваться отдельно. Это всегда в контексте страны. Афганцы брошены, забыты, растоптаны, и как весь русский и российский народ, абсолютно.
Москвичи на улицах на Садовом кольце в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну, вот такая действительно... проблема исторической памяти в России, но скорее девушки, исторического беспамятства.
Но девушки восхищаются.
Девушки, да. Ну...
Реально восхищают. Я просто...
Ну, как бы и не надо. Они очень, так сказать, эмпатично проводят идею, что и не надо знать. Это травматичный опыт.
Ну вот нет такого восприятия, что история – это в том числе поле, на котором можно сформировать свою личностную позицию по ценностям, по социальным ценностям, по своему настоящему и будущему. И вот это нежелание говорить о политике сегодня подкрепляется нежеланием использовать исторические аргументы. А если нет исторических аргументов, зачем, соответственно, знать историю? Да? Зачем вообще к этому обращаться? Представить себе в другой стране такую дискуссию иногда очень сложно, когда, наоборот, там другая проблема. Там нельзя говорить об истории, не говоря о ценностях. Mm-hmm. И ты сталкиваешься с тем, что такого понятия, как научная объективность, по определению не существует. Если у тебя, ты говоришь об истории, у тебя нет какой-то позиции, которую ты пытаешься эти истории доказать, на тебя смотрят как на какого-то действительно инопланетянина с другой планеты. А у нас ситуация обратная. Да? Зачем нам это говорить? Зачем нам это обсуждать? И это печально, это трагедия.
Это часть, да, помимо того, что это чисто политически, конечно, выгодно государству навязывать такой, так сказать, победоносный нарратив истории, это, мне кажется, вообще часть очень большого такого социального антропологического поворота под названием «Не трогайте меня». Да. Это не моя проблема. Не надо меня грузить рассказами о вашей болезни. Не надо меня грузить рассказами об афганской войне. Не надо мне рассказывать о сталинских репрессиях. Я иду спокойно по Садовому кольцу, ничего, никого не трогаю. Вот сейчас это самое, там, пойду там...
Куплю что-то.
Да. Да.
Явно.
Зачем? Да. Причем здесь афганская война, если я иду купить кофе и вечером посмотреть сериал какой-то хороший. Вот это вот... Вот вы это имели в виду, такую, может быть, метанравственную задачу того, что, так сказать, вбросить этот камень в замшелое общественное сознание?
Я не ожидал, честно говоря, что так всколыхнется вообще. Но просто хотелось какую-то рассказать. Знаете, вот это я по своему опыту, я знаю, что когда рассказываешь просто историю, сюжет, просто историю, то она потом как губка вбирает в себя множество смыслов, если ты mm-hmm. хорошо ее рассказал. То есть, если ты начинаешь, например, фильм, а вот я хочу там сказать о том, что Иван Грозный был, не знаю, считал себя Богом. Вот и не надо. Надо рассказывать конкретную историю, отношения. И вдруг происходит какое-то наполнение, разные люди говорят разные, говорят о разных вещах. И вот, видимо, она наполнилась чем-то, эта афганская война, потому что это возврат к истории, про который вообще сейчас говорят, сейчас только какое-то мутное слово, эти самые лихие 90-е, что оно значит, какие лихие 90-е? Знаете, я какие-то вещи, которые у меня не укладываются в голове, которые все повторяют, все с удовольствием повторяют, воруя, что вор должен сидеть в тюрьме, так сладко повторяют. Абсолютное какое-то непонимание. Лихие 90-е, когда все состояния, все политические деятели, все вообще, вся жизнь нашей страны вышла из 90-х и продолжает это говорить, совершенно не осознавая ни того, что произошло. Мне иногда кажется, что наши, может быть, такие политтехнологи, они как бы сами-то живут в другом уже мире, но пытаются тихо спустить в народ идею, что социализм, что это, ну, СССР как бы немножко продолжает, ну, такой не сильный такой, а mild такой.
Ну, это да, некие такие якоря стабильности, понимаете, что, да, что как советская стабильность, да, она вроде как и сейчас продолжается.
Да, да. Вот поэтому не знаю, но в общем надо делать. Видите, я иду, я боюсь, что фильм не будет востребован, что не нужно. Я, например, очень считаю, что у нас не было еще ни одного сильного фильма про лагеря, про ГУЛАГ, про человеческое состояние.
Это, да, как это был выжить? Один из моих вопросов. Вы как уже не выжить? Раз и не два в интервью говорили, что вы собираетесь снять фильм.
Да, я сейчас уже, это у меня прямо сейчас на очереди.
Это следующий ваш проект большой?
Это следующий. Я думаю, что нужно делать. Вы знаете, я честно скажу, я думал делать фильм из этого. Потом я подумал, что этот фильм, наверное, никто не пойдет. Все говорят, тяжелые, тяжелая тема, тяжелый фильм. Вот не нужно этим девочкам, которых мы там видели.
А на какой основе?
На книге Евгения Гинзбурга «Крутой маршрут». Да, наверное, надо сделать сериал. Может быть, сериал дает больше интимности, как-то можно... Потому что ужасно потратить эти усилия, сделать этот фильм, а потом выяснится, что он вообще как бы упал в забвение в какое-то лето.
Ну, видите, сейчас все-таки какой-то, с одной стороны, мы видели вот этих вот девушек, дай бог им здоровья, но с другой стороны, появляется у них же, наверное, и запрос. Они сами говорят, что нам эта школа не давала, нам никто не дал. Вот часто все обсуждают вот фильм «Дудя».
Это знак.
При том, что язык, я как думаю, вот нам, людям, как бы знакомым с темой, язык, он, может быть, слишком легким кажется, рассказ. Но вот для этих девочек, которые в этом сюжете показаны, им с ними, видимо, нужно говорить таким языком. А вы знаете, что там холодно? А вы знаете, что там, так сказать, дорога в никуда ведет, и под каждым километром там 1000 человек зарыто? И вот это вот такие вещи, которые у людей, у которых Шаламов в подкорке сидит, это, может, и не надо говорить, а вот им-то как раз и надо.
Ну вот и как раз фильм «Дудя» вызвал бурную критику, да, вот уже снята куча роликов в ответ.
А у кого?
Тех, кого он же называет как бы сталинистами, но которые не всегда являются сталинистами. Но выясняется, что есть серьезная прослойка тех же самых активистов, ютуберов, которые принадлежат несколько другому поколению. Вот поколению на 15-20 лет постарше, чем те, к кому обращается Дудь, они обращаются критикой к тому языку, который используют Дудь. И выясняется, что да, он обращается к вот таким вот, в том числе, девочкам, а люди поколением старше, 40-50, они чувствуют себя из-за этого оскорбленными, поскольку для них этот язык кажется неприемлемым. И это вызывает очень бурную реакцию. Я посмотрел фильм «Дудя», посмотрел после этого пару вот таких вот роликов-ответов. Ну, они вот совершенно куда более враждебные, агрессивные. И это говорит нам о том, что вот это вот нежелание включаться в дискуссию молодежи во многом продиктовано агрессивным характером дискуссии. Что они не боятся даже затрагивать острую тему. Они не хотят участвовать в конфликте. Они не хотят стать защитниками того, чего они иногда не очень хорошо понимают, и не хотят подвергаться вот этой вот бурной агрессии со стороны людей, кто старше. Это во многом наследие той самой, может быть, иногда кухонных разговоров, да, на фоне телевизора о политике, когда родители, реагируя на то, что происходило по телевизору, критиковали, жестко включали дискуссию, конфликтовали между собой. И вот поколение, даже младше моего, нет, моего это, наверное, еще нет, возникло вот это острое неприятие вообще говорить о политике. Зачем? Это же только грязь, это только конфликты, это только проблемы. Но это порождает полное неприятие тогда, вообще разговор ни о чем, это полный абсентеизм. И как с этим, как на это реагировать, это очень сложно.
Ну, люди, не знаю. Ну, в общем, мне кажется, что надо говорить. Я не знаю, знаете, каждый раз, когда начинают спорить о Сталине, это знак, что что-то в обществе назревает, потому что вдруг, знаете, вот живут, я помню, как началась перестройка, вдруг начали все спорить о Сталине. Причем сначала защищать его, сначала на документы, что не столько, потом разоблачать, потом это, и как-то из этого вытекает, как будто бы люди...
Перестройка, кстати, Сабуладзе началась фактически, да. Дискуссия о Сталине началась с покаяния.
Да, когда этот фильм, ну сейчас, наверное, люди не в таком состоянии, когда фильм может перевернуть им душу, и, в общем, уже были... Но вот я поражен тем, что Дудь сделал фильм про Колыму, потому что интуиция у него, я чувствую, какая-то есть огромная. Значит, все-таки, видимо, молодые люди начинают задавать себе вопросы какие-то. Кто мы, откуда мы, зачем вообще, куда идем. Потому что нельзя все-таки жить, как аквариумные рыбки. Им просто меняют воду и сыпят сверху там эту самую мотыль и все. То есть, ну вот эти девочки, конечно, готовы жить, как аквариумные рыбки. Пока. Но мальчики, может быть, и не готовы. Мальчики для того и мальчики, чтобы действовать.
Ну, я думаю, здесь гендерно-нейтрально. Это все-таки пытливые, да. Критические умы, они везде.
И вот девочки, некоторое и время назад, ну, несколько лет, расходить недавно.
Просто их немного.
Фильм, вот тот же самый Анджей Вайда Катынь, который вышел, соответственно, да. В свое время. Он, как язык кинематографа, даже в эпоху уже, по сути дела, интернета, он, тем не менее, поднял большие дискуссии не только в Польше, но и в России поднял большие дискуссии, он привлек внимание. Не только там, благодаря натуралистическим съемкам, а именно благодаря тому, что режиссеру удалось показать машину уничтожения человека. И это нашло понимание у самых разных групп аудитории. Его обсуждали, вот как раз когда он вышел, его обсуждали в университетских аудиториях, его обсуждали студенты, причем не только гуманитарных или социальных направлений. Он затронул людей. И в этом отношении есть сюжеты, которые кинематограф помогает поднять, убрать с них пыль, да, и, соответственно, пыль, накопившуюся, в том числе, благодаря скучному, может быть, иногда языку науки, может быть, благодаря вот этому, соответственно, дырявой исторической памяти, которая иногда используется, в том числе, в политических целях. Но кинематограф в этом отношении, он действительно, как правильно сказал Павел, он... Не обязательно задавать какой-то изначально прудер трактовки. Это дать возможность поговорить о разных сюжетах.
Ну да, он не поднимает это, вбросить вот этот вот камень, и волны дискуссии пойдут, что произошло с фильмом «Дудя», что вот, я уверен, произойдет и с вашим фильмом. Напомню, что премьера будет уже 10 числа. Ну и вы знаете, заканчивает эфир, и я хочу сказать, что, конечно, у нас великая годовщина, великое событие, 9 мая. Я даже не знаю, как сказать, поздравлять ли с праздником, не поздравлять. В любом случае, это День памяти. Это День памяти, и это великий антивоенный праздник. Если это праздник, то это антивоенный праздник. Вот здесь, говоря о кино, я вспоминаю еще один фильм «Пять вечеров», и пьесу, да, которая заканчивается словами, которая повторяла не одно поколение советских людей. Лишь бы не было войны. Когда вот он засыпает, да, герой Люпшина и Гурченко приговаривает, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. И вот эта максима, мне кажется, она забыла в последние годы, и такие фильмы, как фильм Павла Лунгина, как другие факты исторической памяти, должны нас вернуть к этому. Так что поздравляю вас с великим антивоенным праздником 9 мая и с 10 мая фильм в кино. Павел Лунгин.
Спасибо. Я
Григорий Лукьянов. Программа «Археология». Оставайтесь с нами.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».